Рекс Стаут. «Черные орхидеи». Читает Павел Конышев. Я не знаю, сколько предположений было высказано в прошлом году в барах и за обеденными столами о том, как Ниро Вульф получил черные орхидеи. Я видел три разных в печати. Одно в воскресном выпуске «Санди» прошлым летом, другое в колонке сплетен нью-йоркских таблоидов пару месяцев назад и еще одно в рассылке ассоциации прессы, когда черные орхидеи неожиданно появились на похоронах в Белфордской часовне. Итак, здесь описаны два дела Ниро Вульфа, в которые были вовлечены совершенно разные люди. Первый рассказ о том, как Вульф получил черные орхидеи, второй о том, как он раскрыл еще одно убийство. Однако во втором не все для меня ясно, и это не дает мне покоя. Может, кто-то и знает Вульфа лучше, чем я, однако подождите с выводами, пока не прочитаете второй рассказ. Арчи Гудвин. Черные орхидеи. Глава первая. Понедельник — на выставке цветов. Вторник — на выставке цветов. Среда — на выставке цветов. И это я, Арчи Гудвин. Но что это такое? Я не отрицаю, цветы приятны. Но миллион цветов вовсе не в миллион раз приятнее одного единственного цветка. Вот устрицы — вкусная штука. Но кому же придет в голову съесть содержимое целого бочонка? Я не особенно возмущался, когда Ниро Вульф послал меня туда в понедельник после обеда. Отчасти я ожидал этого. После шумихи, поднятой вокруг выставки воскресными газетами, было ясно, что кому-то из наших домочадцев придется пойти взглянуть на эти орхидеи. А раз Фрица Бреннера нельзя надолго отделить от кухни, Теодор Хорстман слишком занят в оранжерее, а сам Вульф мог бы трудиться в физической лаборатории в качестве покоящегося тела, если бы вдруг наш детективный бизнес загнулся, то было похоже, что выбор падет на меня. Он и пал. Когда в понедельник, в 6 часов вечера, Вульф спустился из оранжереи и вошел в кабинет, я отрапортовал. Я видел их. Украсть образец было невозможно.
«Я и не просил тебя об этом», — хрюкнул он, опуская себя в кресло.
«Никто и не спорит, что просили, просто вы ждали, что я сделаю это. Их три. Они в стеклянном контейнере. А рядом, как приклеенный, торчит охранник».
«Какого они цвета?»
«Они не черные».
«Черные цветы никогда не бывают черными. Какого они цвета?»
«Ну...» — я задумался. «Представьте себе кусок угля. Не антрацит. Кеннельский уголь».
«Он черный».
«Минутку. Полейте его темной патокой. Да, так будет похоже».
«Пф! Ты даже примерно не можешь представить, какой это получится цвет. И я не могу».
«Что ж, пойду куплю кусок угля, и мы попробуем».
«Нет. А губа такая же?»
«Патока поверх угля», — кивнул я. «Губа крупная, но мельче, чем у аурея. Примерно как у труффошиана. Чешелистики ланцетные. Зев цветка с оранжевым».
«Никаких признаков увядания?»
«Нет».
«Завтра отправляйся туда снова и посмотри, не вянут ли лепестки по краям. Ты знаешь, что такое типичное увядание после опыления? Я хочу знать, опыляли их или нет?»
Вот так я оказался там снова, во вторник после ланча.
Тем же вечером, в 6 часов, я прибавил несколько деталей к моему описанию и доложил, что признаков увядания нет. Я уселся за свой стол напротив Вульфа и уставился на него холодным взглядом. «Не будете ли вы так добры объяснить мне, почему женщины, которые ходят на цветочные выставки, все на один манер, по крайней мере, на 90%, особенно если посмотреть на ноги? Это что, правило? А может, никому из них никогда не дарили цветов? Они потому и ходят поглядеть? Или, может...»
«Замолчи! Не знаю. Завтра опять иди туда и ищи признаки увядания».
Видя, как он мрачнеет с каждым часом, и все из-за 3 жалких орхидей, я понимал, что Вульф дошел до ручки, и я снова отправился туда в среду и попал домой почти в 7 вечера. Войдя в кабинет, я увидел, что Вульф сидит за своим столом с 2 пустыми пивными бутылками на подносе и наливает в стакан из 3-й.
«Ты заблудился?»
— осведомился он. Я не стал обижаться, понимая, что Вульф и не думал шутить. Он действительно не в силах был представить, как можно добраться от угла 35-й улицы и 10-й авеню до угла 44-й улицы и Лексингтон-авеню и вернуться обратно, ни у кого не спрашивая дорогу. Я сообщил, что никаких признаков увядания не обнаружил. Сев за свой стол, я посмотрел почту, потом поднял на него глаза. «Я подумываю жениться». Его полуопущенные веки не шевельнулись, но я заметил, что взгляд обратился на меня. «Мы могли бы поговорить откровенно?» — продолжал я. «Я прожил в этом доме больше 10 лет. Писал за вас письма. Защищал вас от телесных повреждений. Следил, чтобы вы не спали постоянно. Снашивал покрышки вашего автомобиля и собственные ботинки. Рано или поздно одна из моих угроз жениться должна была оказаться не просто шуткой. И откуда вам знать, как обстоит дело на этот раз?»
Он издевательски хмыкнул и поднял стакан.
«Ладно», — сказал я, — «вы достаточно хороший психолог, чтобы понимать, что означает, когда мужчине постоянно хочется говорить о какой-нибудь девушке. Предпочтительнее, конечно, с кем-нибудь, кто проявляет внимание. Вы можете себе представить, что это значит, если я хочу говорить о ней даже с вами? Важнее всего, что сегодня я видел, как она мыла ноги».
Он поставил стакан на место.
«Значит, ты ходил в кино. Сегодня. Это было...»
«Нет, сэр, вовсе не в кино, во плоти. Вы когда-нибудь бывали на выставке цветов?»
Вульф закрыл глаза и вздохнул.
«Так или иначе, вы ведь, конечно, видели плакаты с этих выставок и знаете, что миллионеры и крупные фирмы всегда придумывают что-нибудь эдакое, вроде японского сада или сада камней или пикардийских роз. В этом году Ракер и Дил, они специализируются на семенах и рассаде, превзошли всех, устроили прямо-таки уголок природы. Кусты, опавшие листья, зеленая трава, полно полевых цветов и прочей ерунды, несколько деревьев с белыми цветами и маленький ручей с прудом и камнями. Причем эта полянка обитаемая. Мужчина и девушка устраивают пикник. Они там весь день с 11 до 6:30 и с 8 до 10 вечера. Собирают цветы, устраивают пикник, сидят на траве и читают, играют в ножички. А в 4 мужчина ложится вздремнуть и закрывает лицо газетой. В это время девушка снимает чулки и туфли и опускает ноги в воду. Тут
Уж за веревочным ограждением собирается толпа. Лицо и фигура у девушки прелестны, но ноги — прямо произведение искусства. Разумеется, она старается не замочить юбку, а вода быстро бежит по камням. Говоря как художник...
— хмыкнул Вульф. — Ты не смог бы нарисовать даже...
Я не сказал «рисуя как художник», я сказал «говоря как художник». Я знаю, о чем говорю. О слиянии линий в гармоничную композицию. Это на меня действует. Я люблю изучать
у нее длинноватые икры.
Я посмотрел на него с удивлением. Он ткнул пальцем в газету на столе.
Вот ее снимок в пост. Ее зовут Энн Трейси. Она стенографистка у Ракер и Дил в конторе. Ее любимое блюдо — черничный пирог с мороженым.
«Она не стенографистка?» — я вскочил. «Она секретарь! Секретарь Ю Джи Дила!» Я нашел страницу в пост. «У нее чертовски ответственная работа!» «Допускаю. Икры выглядят здесь чуть длинноватыми, но это просто плохое фото, неправильный ракурс. Во вчерашний «Таймс» получше, и статья.
Я видел. Читал.
Тогда вы должны представить, что я чувствую». Я снова сел. «Мужчины забавны», — сказал я философски. «Пока девушка с таким лицом и фигурой просто жила со своим папой и мамой, и записывала то, что диктует Ю-Джи Дил, похожий на лягушку, хотя он и президент Атлантического общества садоводов. Он был там сегодня. Кто знал ее и замечал? Но посадите ее в людное место, заставьте снять туфли и чулки и опустить ноги в искусственный пруд на третьем этаже Гранд Централ Палас. И что получится? Сам Билли Роуз является посмотреть на нее. Киношников приходится силком выгонять с полянки. Фотографы отпихивают друг друга. Льюис Хьюит приглашает ее обедать».
«Хьюит?» Вульф открыл глаза и хмуро посмотрел на меня. «Льюис Хьюит?»
Я знал, что от этого имени у него пиво вспенится в животе. Льюис Хьюит — тот самый миллионер, в чьем поместье на Лонг-Айленде вырастили черные орхидеи, породившие в Вульфе такие пароксизмы зависти, каких в его прежних ребячествах мне не приходилось наблюдать. «Ага», — весело произнес я, — «сам Лью в пальто, которое стоит $200, в фетровой шляпе и перчатках из кожи молодой газели, скормленной медом и молоком, и с тростью, по сравнению с которой ваша лучшая не более чем кусок старой рыболовной удочки. Я видел, как Энн выходила с ним меньше часа назад, перед тем, как уехал. К ее левому плечу была приколота черная орхидея. Вероятно, он сам ее срезал. Она первая женщина, удостоившаяся чести носить черную орхидею, а всего лишь на прошлой неделе она своими прелестными пальчиками печатала на машинке. Ваше письмо от 9 числа получено. Я усмехнулся. Этому Лью надо бы запастись дихлофосом. Там ведь полно мужчин, которые не в состоянии отличить пестика от тычинки. Парень, что устраивает с ней пикник, глупо ухмыляется. Его зовут Гарри Гулд. Он садовник у Дила. Чудной старикан, которому не мешало бы побриться, глазеет на нее так, будто собирается молиться. Я видел его дважды. Благообразный молодой человек с большим подбородком прогуливается, делая вид, что не смотрит на нее. Его зовут Фред Абдегров. Питомники Абдегрова, Эри, штат Пенсильвания. Их экспозиция там неподалеку. И еще масса других, но главное — я. Ваш друг Лью будет соперничать со мной. Вчера Энн случайно улыбнулась мне, и я вспыхнул с головы до ног. намерения у меня честные и вполне определенные. Посмотрите на эту фотографию, а теперь взгляните сюда». Я поставил ногу на край стола и задрал штанину до колена. «Представьте, что я сниму ботинок и носок и присовокупите ваши познания в перекрестном опылении. Какой бы мог получиться результат, если...»
«Пф!» — произнес Вульф. «Перестань царапать стол! Завтра пойдешь туда снова и будешь искать признаки увядания. Возвращайся к 6!»
Но он не выдержал. На следующий день за ланчем его зависть и любопытство наконец вылились через край. Он отставил чашечку кофе с видом человека, готового ради великого дела перенести все трудности и испытания, и сказал мне:
«Приготовь седан, пожалуйста. Я поеду туда, чтобы взглянуть на все это безобразие».